Глава вторая. Двойное отношение к Теду. Книги вроде насосов. Даже не думай об этом. Сал выигрывает приз. Бобби получает работу. Признаки низких людей. В последующие недели, пока погода все больше теплела навстречу лету, Тед обычно покуривал на крыльце, когда Лиса возвращалась с работы. Иногда он был один, а иногда с ним рядом сидел Бобби, и они разговаривали о книгах. Иногда Кэрол и Сал Джон тоже были там. Они трое перекидывались мячом на газоне, а Тед курил и смотрел на них. Иногда приходили другие ребята. Дэнни Риверс с бальсовым планером, тронутый Фрэнсис Аттерсон на самокате, отталкиваясь непомерно большой ногой, Анджела Эвери и Ивона Лавинг. Спросить Кэрол, не пойдет ли она к Ивоне поиграть в куклы или в игру «Медицинская сестра». Но чаще это были только С.Джей и Кэрол, самые-самые друзья Бобби. Все ребята называли мистера Бротигена Тедом, но когда Бобби объяснил, почему будет лучше, если они станут называть Теда мистером Бротигеном в присутствии его мамы, Тед сразу согласился. А его мама словно не могла выговорить Бротиген. У нее всегда получалось Бреттиген, но, может быть, и не нарочно. Теперь Бобби не переставал бояться того, как его мама будет относиться к Теду. Он боялся, что она будет относиться к Теду как к миссис Эверс, его учительнице во втором классе. Мама не взлюбила миссис Эверс с первого взгляда. Страшно не взлюбила. И совсем без причины, насколько мог судить Бобби. И не нашла для нее ни одного доброго слова за весь учебный год. Миссис Эверс одевается как неряха, миссис Эверс красит волосы, миссис Эверс злоупотребляет макияжем. И пусть Бобби сразу скажет, если миссис Эверс хоть пальцем до него дотронется, потому что сразу видно, что она из тех женщин, которые не скупятся на тычки и щипки. И все это воспоследовало после родительского собрания, на котором миссис Эверс сказала Лис, что Бобби хорошо успевает по всем предметам. В том году было еще 4 родительских собрания, и мать Бобби нашла предлог не побывать ни на одном из них. Мнение Лис о людях затвердевало мгновенно. Когда она подписывала «Никуда не годится под мысленным вашим портретом», она писала это чернилами. Если бы миссис Эверс вытащила 6 ребят из загоревшегося школьного автобуса, Лис Гарфилд вполне могла фыркнуть и сказать, что они, наверное, задолжали пучеглазой старой корове за молоко. Тед старался как мог понравиться ей, не подлизываясь. А люди подлизывались к его маме. Бобби знал это. Черт, он ведь сам к ней подлизывался. И это сработало. Отчасти. Как-то раз Тед и мама Бобби разговаривали почти 10 минут о том, как скверно, что доджеры переехали на другой край страны и даже «прощайте» не сказали. Но и то, что оба болели за доджеров, не выбило между ними настоящей искры. Друзьями они никогда не станут. Не то чтобы мама не взлюбила Теда Бротигена, как миссис Эверс, но все-таки что-то было не так. Бобби думал, что знает, в чем дело. Он видел это у нее в глазах в то утро, когда они встретились с новым жильцом. Лис ему не доверяла. И Кэрол Гербер тоже, как оказалось.
«Иногда мне кажется, он от чего-то прячется», — сказала она однажды вечером, когда они втроем поднимались на холм в сторону Эшер-Авеню.
Они перебрасывались мячом около часа, болтая с Тедом, а теперь направлялись к придорожному счастью Муна замороженным. У С.Джея было 30 центов, и он угощал. Еще с ним был его Бо Ло. Теперь он его вытащил из заднего кармана и закрутил. Вверх, вниз, поперек, хлоп, хлоп, хлоп. «Прячется? Ты что, шутишь?» Бобби ошеломила такая возможность. Но ведь Кэрол разбиралась в людях, даже его мать это заметила.
«Эта девчонка совсем не красавица, но все подмечает», — сказала она как-то вечером.
«Руки вверх, мистер Гэриджу!» —
— завопил Сал Джон. Сунул свой Бо-Ло под мышку, пригнулся и открыл огонь из невидимого автомата, искривив рот вправо, чтобы сопровождать это действие соответствующим звуком «к-к-к-к» из глубины гортани.
«Живым ты меня не возьмешь, легавый! Уложи их, Макси! Рико никому пощады не дает! Ох, ах, они меня прикончили!»
С.Джей ухватился за грудь, завертелся и хлопнулся мертвым на газон миссис Конлан. Эта дама, сварливая, старая, в рифму с Бука, 75 лет, или около того, завизжала.
«Мальчик, эй, мальчик, убирайся, ты мне цветы переломаешь!»
В 10 футах от места, где упал Сал Джон, не было ни единой клумбы, но он тут же вскочил на ноги. «Извините, миссис Конлан!» Она махнула на него рукой, молча отметая его извинения, и сверлила взглядом детей, пока они проходили мимо.
«Ты ведь не всерьез, верно?» — спросил Бобби у Кэрол. «Про Теда?»
«Нет», — сказала она. «Пожалуй, что нет. Но ты когда-нибудь замечал, что он все время улицу оглядывает?»
«Ага, будто ждет кого-то, верно?»
«Или высматривает кого-то», — сказала Кэрол.
Сал Джон опять закрутил Бо-Ло, и вскоре красный резиновый мячик снова замелькал туда-сюда, сливаясь в одну неясную полоску. Сал опустил его только когда они проходили «Эшеровский ампир», где шли два фильма с Бриджит Бардо. Только для взрослых предъявлять водительские права или метрику, никаких исключений. Один фильм был новый, второй — навязший в зубах подменой «И Бог создал женщину», которая вновь и вновь появлялась в ампире, будто сыпь. На афишах Бриджит была одета только в полотенце и улыбку.
«Мама говорит, что она дрянь. Уличный мусор», — сказала Кэрол.
«Если она мусор, так я бы пошел в мусорщики», — сказал С.Джей и зашевелил бровями, как Граучо Маркс. «А ты тоже думаешь, что она мусор?» — спросил Бобби у Кэрол.
«Я даже не совсем понимаю, что это значит».
Когда они выходили из-под полотняного навеса, из своей стеклянной будки у входа кассирша миссис Годлоу, ребята называли ее миссис Годзилла, подозрительно следила за ними. Кэрол оглянулась на Бриджит Бардо в полотенце. Понять выражение ее лица было трудно, может, любопытство. Бобби не мог решить. «Но ведь она хорошенькая, верно?»
«Ага».
«И надо быть храброй, чтобы позволить людям смотреть на себя, когда на тебе ничего нет, кроме полотенца. То есть я так считаю». Сал Джон потерял всякий интерес к Лиатэм Бриджит. Чуть только она осталась позади. «Бобби, а откуда Тед приехал?»
«Не знаю. Он никогда про это не говорит».
Сал Джон кивнул, словно другого ответа и не ждал. Он снова начал упражняться с Бо-Ло. Вверх и вниз, и поперек. Хлоп, хлоп, хлоп. В мае Бобби начал все чаще думать о летних каникулах. Ведь на свете и правда не было ничего лучше «большого кана», как их называл Сал Джон. Он будет много часов проводить с друзьями и на Броуд-стрит, и в Стерлинг-хаусе по ту сторону парка. Летом в Стерлинг-хаусе было чем заняться, включая бейсбол и еженедельные поездки на Патагонский пляж в Уэст-Хейвене. И все равно у него будет оставаться еще много времени для себя. Ну, конечно, время читать, но больше всего на этот раз он хотел подыскать работу часа на два в день. В банке с надписью «Велофонд» у него лежало чуть больше 7 монет. А 7 монет все-таки начало, хотя и не то чтобы прекрасное начало. При такой скорости Никсон успеет 2 года побыть президентом, прежде чем он поедет в школу на велике. В один из этих почти-почти каникулярных дней Тед вручил ему книгу в бумажной обложке. «Помнишь, я тебе говорил, что есть книги, в которых сюжет хороший и стиль тоже?» — спросил он. «Вот одна такой породы. Запоздалый подарок ко дню рождения от нового друга. То есть я надеюсь, что я твой друг».